А теперь мы знаем, что он навеки в безопасности и счастлив с Иисусом. Клаудина снова на минуту прервалась, все еще пытаясь постичь эту ошеломляющую новость, которая привела ее в страшное замешательство своей совершенной неожиданностью. Возможно ли, чтобы Питер действительно покинул их? Она ничего об этом не знала. В каком-то оцепенении она снова вернулась к чтению письма. «А как поживает наш малыш Ян? Я часто думаю о нем. Хватает ли ему еды? Удается ли тебе держать его в тепле? Я пытаюсь представить себе, как он сейчас выглядит и чему новому уже научился. Дорогая моя жена, обращайся к Богу за силой и утешением, необходимым тебе каждый день. Он в состоянии подкрепить тебя, чаще думая о том, что говорит Писание. Я знаю, что ты многое помнишь наизусть, ибо Господь благословил тебя хорошей памятью. Божье Слово говорит: все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». После того, как я написала это письмо, у меня на сердце стало легче, и я молю Бога, чтобы ты получила его в целости и сохранности и смогла также ответить мне. Я часто задаюсь вопросом о том, как у тебя обстоят дела и что тебе приходится испытывать. Помни, главное – сохранить мужество и веру в Бога. Помни, Христос говорит: «Мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Поэтому, дорогая Клаудина, не считайся ни с мужем, ни с детьми, ни с чем-нибудь другим в этом мире, ибо Христос предупреждает своих последователей: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Моя ежедневная молитва и желание моего сердца, чтобы ты преуспевала в этом. Хочу, чтобы ты знала, что я нахожусь недалеко от тебя. Написано твоим любящим мужем Пирсомом Ди Мюллерсом. Клаудина спрятала письмо в складках своего платья в единственном безопасном месте и рассеянно потянулась с захныкавшим и простившимся к ней на руки Яном. Каким сокровищем было это письмо? Она не могла даже представить себе, как много может значить для нее письмо, пока не вкусила тюремной жизни. Казалось, что годы прошли с тех пор, как она говорила с Пирсомом, и сейчас она была переполнена желанием говорить с ним, как много ей нужно сказать, но как? Необходимо обдумать все, что стало ей известно. Питер. Ее разум не мог смириться с тем, что его уже нет. Ей было тяжело думать о том, что это прекрасное маленькое тельце, которое принадлежало ей и которое она часто держала на руках, теперь было погребено в темной, холодной земле. Но нет, Питера в этом теле не было. Он был где-то там, на небесах, и наслаждался новой и намного лучшей жизнью. Клаудина попыталась представить его там, но сделать это было трудно, потому что она никогда там не была. Глубокая тоска переполнила ее сердце. Она хотела бы присоединиться к нему. Это было бы так чудесно. Никаких страданий, никаких тяжелых болезненных расставаний. Все прекрасно, и вокруг царит мир. Это было слишком замечательно и непостижимо для человеческого разума. Но как же насчет Пирсома, Маргариты, Николаса, Яна? Ее душа разрывалась надвое. Она могла только молиться. «Да будет воля твоя в моей жизни или же в моей смерти. И благодарю тебя за то, что ты забрал Питера домой». Она бы никогда не пожелала его возвращения в этот несчастный и жестокий мир. Ее мысли обратились к другим местам Писания, письма Пирсона. Это было именно то, что ей было нужно в данный момент. Позднее, во время их утреннего молитвенного общения, ее прославление светилось большой радостью. Вдохновленная вновь проявившимся мужеством, которое она почерпнула в чтении письма Пирсома, полно сердечной любви и ободрения. Вздрогнув, Клаудина неожиданно проснулась, что ее разбудило. Она лежала неподвижно, внимательно прислушиваясь и сдерживая дыхание. Она снова слышала наверху, в районе окна, этот резкий, скребущий звук. «Мейкин, мне кажется, кто-то перепиливает оконные решетки!» Взволнованная Клаудина разбудила свою спящую соседку. Другие также начали ворочаться. Камеру наполнил возбужденный шепот. Минуты казались им часами, когда они сидели в тревожном ожидании, осознавая, что их смелых освободителей, кем бы они ни были, могут схватить в любой момент. Тихим, но внятным голосом Гендрик спросил: «Кто там?» «Неважно, кто мы. Вам лучше этого не знать. Мы вытащим вас отсюда, если это нам удастся. Нам уже приходилось освобождать других. Как только мы избавимся от этих решеток, мы сбросим вам вниз веревку». Узникам, находившимся внутри, казалось это больше чудом, чем реальностью. Но они ведь отсюда еще не выбрались. И заключенные напряженно ждали, молясь и желая сделать хоть что-то для того, чтобы ускорить свое освобождение. Но, к сожалению, в данный момент они были беспомощны. Внезапно возбуждение Клаудины утихло, и сердце ее сжалось. Как же она с ребенком сможет выбраться вверх по веревке? Как раз в тот момент, когда ей в голову пришла эта мысль, послышался голос одного из мужчин у окна. «Вот веревка! Хватайтесь за нее и выбирайтесь, упираясь ногами вверх в стену, в то время как мы будем вас тянуть». Вскоре первый заключенный благополучно выбрался через окно, а следующий уже следовал за ним. Клаудина была в смятении. Она с Мэйкон, разговаривая, стояли в стороне, в то время как остальные по очереди выбирались на свободу. «Ты не могла бы перевязать его веревкой, чтобы они могли его поднять?» Мэйкон перебирала все возможные варианты. «Но тогда он может удариться о стену и проснется, а меня нет рядом. Я начнет плакать и выдаст нас. Ты же знаешь, как он цепляется за меня, особенно когда только проснется. Он может пораниться, болтаться на веревке и удариться о стену. Если бы стена была не такой ужасно высокой, мы могли бы подбросить его, но сейчас для этого слишком темно». Ее голос стих, в то время как разум пытался найти какое-то решение. Теперь в камере остались только Мэйкон, Клаудина и Гендрик. «Мэйкон, теперь иди ты, а мы пока подумаем, что делать с ребенком». Как раз в это время из окна послышался голос. «Поспешите, у нас мало времени, скоро будет меняться стража. У нас здесь мать с ребенком, и мы не знаем, как поднять его по веревке», — ответил Гендрик. «Мы скоро должны будем уходить отсюда. Возможно, вам придется оставить ребенка и подниматься, если вы хотите выбраться отсюда. Скорее!» «Я останусь здесь, Мэйкон. Передай это письмо Пирсому». Клаудина вдруг вспомнила о письме, которое она написала. Теперь она могла отправить его мужу. Задыхаясь от волнения со словами «Да пребудет с тобой Господь», подруги расстались, и вскоре Мэйкон, выбравшись через окно, исчезла из виду. «Это все. Я не оставлю сестру одну», — сказал Гендрик. «Вы уверены?» «Да, уверен». Голос Гендрика был твердым. Стихли последние шаги, и ночь вновь стала темной и спокойной. Камера казалась непривычно пустой. Клаудина в темноте заговорила. «Почему вы не ушли? Тем, что вы здесь остались, вы, вне всяких сомнений, подписали себе свой собственный приговор». «Сестра, если бы я выбрался на свободу, моя совесть мучила бы меня. Мысль о тебе, молодой сестре, которая борется здесь одна со своим малышом, не давала бы мне покоя. Возможно, ты подвергалась бы слишком сильному искушению и сдалась бы. Я не мог уйти. Я чувствовал на себе ответственность. Но это не важно. Я уже стар и слаб и готов отправиться к своему небесному отцу». Клаудина была кроткой и испытывала благоговение перед бескорыстностью этого брата в Господе. Ей не хватало слов, чтобы выразить свою благодарность. «Не знаю, как вас благодарить. Да вознаградит вас Бог за вашу доброту». В темноте она услышала звук шагов Гендриха, перешедшего в дальний конец камеры, где спали мужчины, а сама она пробралась обратно к Яну, спавшему все это время. Она тихонько прилегла, но сна как не бывало. На сердце у нее лежала тяжесть разочарования. Быть так близко к свободе и все же остаться. О, если бы у нее было больше времени подумать. Может быть, они что-нибудь придумали, и сейчас она была на пути к радостной встрече с Пирсомом. Какая жестокая в своей реальности мысль. Теперь в необычно тихой камере она с трудом сдерживала рыдание. Она обняла рукой спящий рядом с ней живой комочек, такой мягкий и теплый. Я не могла оставить тебя, малыш. Затем ее мысли приняли новый отчаянный оборот. Но в конце концов, если меня казнят за веру, мне все равно придется оставить Яна. Нельзя сказать, что она не думала об этом раньше, но сейчас эта мысль вовсе не дала ей успокоения. Почему так тяжело быть матерью? И снова она почти пожалела, что у нее были дети. Она знала, что должна была предать свои заботы Богу. От горя и тревоги перехватило дыхание. «Дорогой Господь, помоги мне не унывать из-за того, что я осталась. Дай мне силы продолжить идти вперед. И, Господь, пусть Твоя защищающая рука пребывает над тем, кто бежал и сейчас находится в пути. Не допусти, чтоб их обнаружили, если это не против Твоей воли. Благослови Генриха за его бескорыстную доброту. Небесный Отец, охрани Яна, Маргариту и Николаса. Они Твои, и я предаю их в Твои руки. Помоги мне не беспокоиться о будущем». Излив свои переживания Богу, Клаудина почувствовала в душе огромное облегчение и мир. Измученная и обессиленная, она, наконец, уснула. Казалось, она проспала совсем недолго, прежде чем рано утром ее разбудил голос хмурого тюремщика. «Тебя вызывают на допрос», — объявил он Генрику. Генрик вернулся через несколько часов, болезненно морщась и хромая. После того, как тюремщик ушел, надежно заперев дверь, он все объяснил Клаудине. «Они очень разгневаны исчезновением такого количества заключенных. Мне не удалось выяснить, сколько всего человек бежало, кроме наших соседей по камере. Они пытались заставить меня рассказать, кто перепилил решетки, и я не смог убедить их в том, что не знаю этого. Они зверски избили меня, чтобы заставить говорить. Не могут они понять и того, почему я не спасся». Вздохнув и с трудом, превозмогая боль, он сел на влажный земляной пол. Клаудина всем сердцем сочувствовала ему. Что ей сказать? Она чувствовала на себе ответственность и вину за то, что его избили, и теперь он страдал. «О, Господь! Пожалуйста, благослови его за его верность!» Эта мысль снова эхом отозвалась у нее в голове. Пирсом наполнил тарелку и потянулся за куском хлеба. На самом же деле он думал не о еде. Утром жена мельника была на рынке и, возможно, расскажет какие-нибудь новости. Ему не пришлось долго ждать. Женщину буквально распирало от желания поскорее поделиться последними новостями. «Вы себе даже представить не можете, что я услышала сегодня утром. Говорят, немало этих еретиков ночью бежали из тюрьмы. Кто-то перепилил на окнах решетки. Священники и судебные приставы очень этим рассержены». Пирсом с трудом сдерживал волнение. Он старался казаться спокойным. «Они покинули город? Кто-нибудь знает, что с ними произошло?» «Похоже, никто этого не знает. Да еще, помните ту женщину с ребенком? Я имею в виду ту, что была в тюрьме». «Да». Пирсом напрягся, с волнением ожидая, что будет сказано дальше. «Неужели она выбралась, ее снова схватили?» Эта мысль неожиданно промелькнула у него в голове. «Говорят, что для нее единственным шансом бежать было только оставив ребенка, но она этого не сделала». Поперхнувшись, Пирсом резко встал и большими шагами направился к двери. Он не мог больше находиться среди этих людей. Каким же это было разочарованием, и это как раз тогда, когда у него появилась надежда, что Клаудина, возможно, была на свободе. Спустя некоторое время Пирсом вспомнил о своем недоеденном обеде. Он должен был вернуться к столу, но при одной мысли о еде к горлу подступал комок. Но с другой стороны, жена мельника всегда готовила ему вкусные обеды, и она, наверное, сейчас в недоумении относительно того, что он сейчас не съел. Пирсом устало направился обратно к дому, пытаясь решить, чем он объяснит свое странное исчезновение. В напряженной тишине Пирсом занял свое место за столом. Скрыл ли он свою боль от жены мельника? Мимо ее изучающего взгляда очень редко что проходило. Пирсом насильно протолкнул в себя ставшую безвкусной пищу и затем, извинившись, встал за стола и отправился обратно на мельницу. Он был рад тому, что хозяин задерживался, ему хотелось побыть одному. А мельник в это время беседовал в доме с женой. «Куда Пирсом выходил во время обеда? Не заболел ли он?» Мне и самой было интересно это узнать. Но я не хотела его об этом спрашивать. Он был таким бледным и молчаливым, когда вернулся. Я заметила, что когда он ел, у него дрожали руки. Может быть, его взволновал разговор о заключенных? Возможно, тебе не стоит так много говорить о том, что ты слышишь. Мягко упрекнул жену Мельник. Но он всегда проявляет к этим разговорам такой интерес, оправдывалась она. Да, я знаю. После небольшого раздумья жена Мельника продолжала. Знаешь, он всегда казался каким-то странным. Он никогда не рассказывал нам о себе ничего, кроме своего имени. Он уже достаточно зрел для того, чтобы иметь собственную семью, но он никогда не говорил о семье. Временами он бывает таким задумчивым, но в то же время он очень приятный человек. Возможно, у него в жизни какая-то проблема или трагедия. Голос ее утих. Пирсон только начал насыпать пшеницу для помола, как свет помещения вдруг закрыла чья-то тень. Подняв голову, он увидел на пороге одного из братьев. Улыбнувшись, он радостно пригласил его войти. Это было как раз то, в чем он сейчас нуждался. Брат в Господе, с которым он мог разделить свое бремя. Брат осторожно огляделся по сторонам, прежде чем засунуть руку в карман. Протянув Пирсому свернутый пакет, он сказал: «Это тебе, от твоей жены». Глаза Пирсома наполнились счастливым светом, и улыбка его стала еще шире, когда он осторожно прятал пакет в надежное место. «Ты слышал, что многим верующим удалось сбежать из тюрьмы?» «Да, слышал». Улыбка исчезла с лица Пирсома, и он глубоко вздохнул. «Клаудина не смогла выбраться из-за Яна. Скажи-ка, ты знаешь, а она единственная, оставшаяся в камере?» «Нет, — говорят, — брат Генрик не захотел оставить ее одну и остался с ней». Заметив на лице Пирсома выражение удивления, он быстро продолжал. «Брат Генрих всегда был для меня примером. Он полностью посвятил себя служению Господу и своим братьям и сестрам по вере. Это очень похоже на него — поступить так, совершенно не думая о себе. Возможно, он подумал, что раз он уже стар и не имеет семьи, то нужен больше там, нежели где-либо». Мне страшно подумать, что она там одна, и ее некому поддержать и ободрить. Бремя, тяготившее Пирсома, стало немного легче. Затем снова заговорил гость. «Она передала тебе письмо с теми, кому удалось бежать. Очевидно, оно уже было написано раньше». Пирсом нащупал рукой выпуклость в своем кармане, убеждаясь, что письмо по-прежнему в безопасном месте. Ему придется подождать, пока у него не появится время и возможность прочитать его наедине. Этот день, казалось, тянулся бесконечно. Наконец, работа была закончена, и Пирсом отправился домой. Отказавшись от ужина, он направился прямо к себе в комнату. Он торопливо зажег свечу и вытащил из кармана письмо. Прошло уже более 6 месяцев с тех пор, как он последний раз видел Клаудину. Когда он открыл письмо, сам вид ее такого знакомого и аккуратного почерка тронул его сердце. Он с жадностью упивался его содержанием. «Да будет благодать и мир нашего небесного Отца с тобой, мой дорогой муж Пирсон. Я хочу поблагодарить тебя за то письмо, которое ты мне написал. Получить от тебя весть было для меня огромным ободрением. Я не смогла сдержаться и заплакала, узнав о смерти Питера, и горюя о том, что меня не было рядом, чтобы заботиться о нем и утешать его. Но я не сильно огорчаюсь из-за этого, потому что он счастлив на небесах, вдали от горя и страданий этого мира. Можешь ли ты себе представить, Пирсом, как он сейчас счастлив? Мне бы хотелось тоже быть там. У Яна все хорошо, если учесть те условия, в которых он находится. Тюремщик приносит мне всякие тряпки, чтобы я могла содержать его в чистоте и тепле, за что я ему очень благодарна. Он приносит и еду для малыша, так что у Яна есть все необходимое, возможно, даже больше, чем у меня. Я благодарю Господа за то, что он таким чудесным образом заботится о нем. Иногда я боюсь думать о том, какое будущее ожидает Яна и других наших детей, но стараюсь помнить о том, что они принадлежат Богу и что Он в силах обеспечить их всем необходимым. Я подумала о том, что если меня казнят, как мне передать Яна тебе? Давно ли ты виделся с Маргаритой и Николасом? «Мой дорогой муж, мне очень недостает тебя и детей, но могу сказать, что Божьей благодати достаточно. Его обетования стали для меня драгоценными, и я вижу, что он хранит их. Как говорится в Писании, не медлит Господь исполнением обетования. И будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Бог никогда не обещал, что мы не будем проходить и через страдания, но Он обещал быть с нами и благословлять нас, если мы прибудем верными. Пожалуйста, молись за меня, Пирсом, чтобы я сохранила свою верность Богу, чего бы мне это ни стоило. Иногда цена кажется такой высокой. Мне бы так хотелось, чтобы они уже скорее сделали со мной что-нибудь, вместо того, чтобы просто удерживать меня здесь на протяжении многих месяцев. Думаю, им известно, что здесь тяжело находиться долгое время. Со мной в камере еще 11 человек. Двое из них, что были с нами, отреклись от веры. Очень больно видеть, как кто-то оставляет свою веру. Тогда дьявол и мне нашептывает, что и я могу получить свободу. Меня бросает в дрожь от одной мысли о тех муках и страданиях, которые я бы испытывала, живя в сознании того, что я отреклась от моего Господа. Одно из самых больших моих опасений – это то, что в минуту слабости я могу поддаться искушению. Молись о том, чтобы я сохранила веру. Меня уже допрашивали, но я еще не подвергалась пыткам, несмотря на то, что другие уже прошли через это. Ах, дорогой мой муж, все кажется таким безнадежным. Я думала, что если буду говорить истину, никто не сможет ее опровергнуть. Но у них, похоже, на все есть свои мнения, и им совершенно безразлично, что на самом деле говорится в Писании. Меня спрашивали о крещении младенцев, молитвах святым, причастии и о другом. И если они не могли найти ответа, которым бы отвергли сказанное мной, то просто говорили, что я всего лишь женщина и не в состоянии всего понять. Вся их манера поведения ужасно надменна и безбожна. И при этом они все же говорят, что мы заблуждаемся. Я должна заканчивать, так как места очень мало, хотя мое сердце хотело бы излить тебе много. Все это для меня настоящая борьба, ведь я так привыкла делиться с тобой своими проблемами и чувствовать твою помощь и ободрение. Теперь я должна доверяться лишь одному Богу, а Он никогда не подводил меня». Я часто молюсь о тебе, мой возлюбленный Пирсом. Я знаю, что это нелегкое испытание для тебя, думать о том, что я нахожусь здесь. Но, пожалуйста, не вини себя за то, что бежал в тот день, когда меня арестовали. Бог по какой-то причине допустил, чтобы это произошло, и я готова сидеть здесь, раз это Божий план. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Я всегда нахожусь в этом огромном утешении, и пусть так же и будет с тобой. Да пребудет в твоем сердце Божий мир и покой. Вот моя молитва о тебе, твоя любящая жена Клаудина де Веттер. Пирсом медленно сложил письмо. Опустившись на колени на твердый деревянный пол возле своей кровати, он закрыл руками лицо. Словами нельзя было выразить и излить Господу всю тяжесть бремени, лежавшего у него на сердце. Что-то похожее на стон сорвалось с его губ. Луна была уже высоко на небе, когда он, наконец, встал с колен и лег на кровать. Но в его сердце теперь царил Божий мир. Клаудина поменяла положение. Она сидела, прислонившись спиной к холодной каменной стене, и уже начинала замерзать. Было очень трудно расположиться так, чтобы чувствовать себя в камере удобно, где все было таким твердым, холодным и мрачным. «Таким же, как и сердце ее пленителей», — подумала Клаудина. Сегодня тишина в камере начала действовать ей на нервы. Генрих и Ян сейчас спали, и от этой тишины у нее звенело в ушах. Она попыталась стряхнуть с себя тоску и отогнать беспокоившие ее тягостные мысли, но все ее попытки были напрасны. Как я не доставала тех узников, которые бежали? Чем сейчас занималась Мэкен? Встретилась ли она со своими детьми? Клаудина снова представила себе свое возвращение к детям, их счастливые возгласы «Мама!» и прикосновение их маленьких ручек крепко обвивших ее шею. С каким радостным волнением она заключила бы этих маленьких детей в свои объятия, а затем найти Пирсома и поплакать слезами радости у него на плече. Это сделало бы ее счастье полным. Другие получили свободу, не отрекшись от своей веры, но почему не она? Она все еще сидела здесь, заточенной в этой тюремной камере, практически без всякой надежды на светлое будущее. Ей оставалось только смириться с этим. Вероятность того, что желания ее сердца когда-нибудь сбудутся, была ничтожно малой. Слезы катились по ее щекам, незаметно падая на изодранное платье, и у нее не было сил их остановить. Сегодня жизнь казалась такой безнадежной. Почему кажется, что Бог так далеко? Почему у нее нет желания молиться? Неужели она на самом деле не истинная христианка? По мере того, как она начала вспоминать обо всех своих прошлых прегрешениях, ею все больше и больше овладевало отчаяние. Страх и опасение, часто посещавшие ее последнее время, теперь усугубили тяжесть, лежавшую на ее и так уже отчаявшемся сердце. Ее еще не пытали и не мучили физически, и когда наступит этот час, устоит ли она перед испытанием? Что, если она отречется от веры, когда боль станет невыносимой? Человек идет практически на все, лишь бы избавиться от боли. Она была уверена в том, что не собирается отрекаться, ибо если бы она отвергла Господа, то могла ли бы она тогда надеяться на прощение своей души? А жить непрощенной было бы действительно очень тяжело, даже если бы она и была на свободе. «Что тебя беспокоит, сестра?» Слова эти прервали тяжкую цепь ее мыслей. Она подняла глаза, все еще наполненные слезами, чтобы взглянуть на Генриха. Он только что проснулся и увидел, как она плачет. Клаудина почувствовала себя неловко от того, что ее застали в слезах. Несколько минут она молчала, пытаясь собраться с мыслями и решить, с чего ей начать. Она действительно нуждалась в помощи и была готова получить от кого-нибудь поддержку и одобрение. Тем временем Генрих сел возле стены недалеко от нее. «Спешить нам некуда, у нас здесь много времени», — рассуждал он про себя. «Просто я впала в отчаяние из-за всего этого», — отрывисто произнесла Клаудина, признаваясь. «Здесь так одиноко, без Мэйкена и других. Я размышляла об их свободе и жалела о том, что у меня ее нет. И когда я начинаю представлять себе встречу со своим мужем, детьми...» Голос Клаудины прервался, и, несмотря на ее усилия подавить слезы, они снова потекли по ее щекам. Почему она продолжает плакать? Слезы заставляют чувствовать себя так неловко, особенно в присутствии других людей. «Я знаю, пройти через это чрезвычайно тяжело из-за нашей глубокой любви к своим семьям». Генрих на мгновение замолчал, а затем продолжил. «Но вспомни, что говорит Библия. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Ну, конечно же, эти слова звучали так знакомо. Она сама временами о них думала, и Пирсом также напомнил ей о них. «Я знаю, здесь одиноко без тех верных братьев и сестер, которые были с нами», — продолжал Генрих. «Теперь дьявол будет усерднее, чем когда-либо пытаться совратить нас с пути любым способом. Он успешно часто использует свой инструмент отчаяния тогда, когда все остальное не срабатывает». Такое утешение Генриха было успокоением для Клаудины. «По благодати Божией я не собираюсь позволить ему одержать победу надо мной», — ответила Клаудина. «Но, ох, иногда борьба кажется такой тяжелой», — призналась она. «Мы не знаем, что уготовило для нас будущее, поэтому мы не должны пытаться справиться со всем сегодня. Когда наступит завтра со всеми его испытаниями, тогда Бог даст нам благодать пройти через них. Никогда не сомневайся в этом, Клаудина». В голосе Генриха слышалось твердое убеждение. В своем отчаянии она уповала на то обещание, которое он дал. Ей так хотелось преодолеть эти ужасные сомнения и безысходность. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого из дня своей заботы. Оставь все завтрашние дни в руке Божьей, сестра. Быть может, еще сегодня Иисус вернется за всеми своими детьми, А если нет, то он обещал обеспечивать нас всем необходимым. Довольно для тебя благодати моей. Генрих снова замолчал. «Вы говорите так доверительно, уверенно», — сказала, чуть улыбнувшись, Клаудина. «Я всего лишь делюсь с тобой тем, на что научился опираться сам во времена тяжелых борений. Как раз таких, которые сейчас испытываешь ты», — объяснил он. «И вот еще кое-что, о чем тебе следует помнить и подумать. Когда тобой начинает овладевать искушение впасть в отчаяние, помни о том, что эти люди могут убить только тело. Больше ничего. И тогда тебя на небесах ждет награда. Размышляй о небесах, а от этого тебе станет легче». Затем Генрих пересел на прежнее место, чтобы дать Клаудине возможность подумать над теми истинами, которыми он с ней поделился. Небеса. Казалось, что такое место трудно себе представить. Никаких несчастных людей. Как это замечательно. Никакой боли, голода, холода, никаких болезней. Как чудесно. Никаких душевных переживаний, скорбей, слез, расставаний. И Питер тоже там. Когда она вдумалась в это, ее лицо озарила улыбка. «Малыш Питер, похож ли он на ангела? Наверное, он сейчас поет». Ей так хотелось представить себе его, но ее воображение было ограниченным. Как же она хотела быть сейчас там, вместе с ним? Ну как же Пирсом и другие дети? Как было бы замечательно, если бы вся семья могла вместе отправиться на небеса? Клаудина осознавала, что это глупая мысль, и попыталась отогнать ее. И все-таки, думала она, смогла ли бы я действительно быть счастливой, если бы Пирсому все еще приходилось выносить эти земные испытания? Ну ладно, я не в состоянии всего этого понять, но Библия обещает, что мы будем во всем счастливы на небесах. Так что, как бы там ни было, все будет хорошо, правильно и совершенно, решила она. Да, мысль о небесах – это действительно чудесная мысль, но как же та ступень, которая им предшествует? Как ее перешагнуть? Ожидает ли ее ужасная мученическая смерть? Эта мысль была далеко не утешительной, но она ободрилась, когда вспомнила слова Генриха. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Довольны для тебя благодати моей». Бремя спало из ее сердца. Бог позаботится о ней. Она взглянула на Яна. Мирно удовлетворенное выражение его лица отражало мир, воцарившийся в ее собственном сердце. Она тихонько запела. На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. Клаудина вся напряглась, услышав знакомый звук, поворачивающийся в замке ключа и скрежет распахнувшейся настежь тяжелой двери. Она никогда не знала, что ее ожидает. Ах да, это только мальчик, наполнявший водой стоявший в углу камеры ведро. Вода сплеснулась через край, когда он поспешно наполнил ею ведро. Было ли это только воображением Клаудины, или он действительно был сегодня каким-то неуклюжим парнем? Он сделал шаг в ее сторону. Затем он быстро сунул руку в карман и достал оттуда измятое письмо. «Это для вас», — сказал он, и, вложив письмо ей в руку, исчез за дверью. Клаудина от удивления широко раскрыла глаза. Такого она не ожидала. Поглядывая на закрытую дверь, она пересела подальше в угол. Держа Яна на руках, она развернула письмо, заметив, что там снова было достаточно бумаги для того, чтобы она смогла ответить. Любопытные маленькие ручки потянулись за письмом, и Клаудина усадила Яна на пол. Она жадно вчитывалась в строчки письма, держа его подальше от Яна. Пирсом писал: «Моей возлюбленной жене Клаудине, да пребудет сегодня в твоем сердце Божья любовь и мир. Твое письмо очень много для меня значит. Я благодарю тебя за него. Для меня было большим утешением узнать, что ты остаешься верной Господу. Я каждый день молюсь о том, чтобы ты продолжала пребывать в вере, моя дорогая Клаудина. Мне представили возможность передать письмо. Я не хочу никого повергать в опасности в случае, если это письмо попадет не в те руки. Но ты понимаешь, о чем я говорю, и, возможно, сможешь ответить таким же образом. Я слышал о бегстве других верующих. Мне тяжело было смириться с тем, что ты не смогла бежать. Я много молился за тебя, чтобы ты не лишилась мужества, ибо я уверен, что и для тебя это переживание было нелегким. Я рад за тебя, что верный брат Генрих остался с тобой. Об этом я также слышал. О, Клаудина, я постоянно думаю о том, через что ты проходишь и что переживаешь. Оставайся верной, и тогда ты получишь небесную награду, которая стоит всех этих страданий. Иисус обещал, довольный для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Ранее Клаудина уже почерпнула силы из этого обетования, но сейчас оно еще раз ободрило ее. Она прекрасно знала о том, сколько сама она была слаба, но Иисус обещал ей свою силу. Несмотря на то, что моя любовь к тебе глубока, именно поэтому я не хотел бы, чтобы ты купила себе свободу ценой своей веры. Подумай о тех несчастьях и страданиях, которые стали бы твоей платой. Я виделся с Маргаритой и Николасом. Маргарита больше переживает расставание с тобой, чем Николас, потому что понимает больше, но о них хорошо заботятся. Мне трудно оставлять их, так как они очень тянутся ко мне. Я много молюсь о них и знаю, что ты делаешь тоже. Временами я радуюсь из-за того, что наш Питер счастлив в присутствии Господа. Моя возлюбленная жена, я хотел бы призвать тебя быть отважной, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Павел говорит так: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Поразмышляя над 11 главой послания к евреям, я уверен, что при твоей замечательной способности запомнить места из Писания ты сможешь ее вспомнить. В этой главе говорится о тех многих свидетелях-праведниках, которые многое претерпели за свою веру, взирая на воздаяние. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, умирали от меча. Ты не одна в своих страданиях. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с трепетом будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, как я уже говорил в этом письме ранее. Да утешит, укрепит, ободрит и благословит тебя Бог сполна. Смело преодолевай трудности, и получишь награду праведника. Сие написано мной, твоим мужем и братом в Господе, писаному. Клаудина задумчиво сложила письмо. Возможно, Пирсом никогда не узнает о том, сколько мужества придавало ей чтение его писем. Но эти письма приносили с собой и новую печаль о детях. Временами она задавалась вопросом: «Почему, Господь? Почему невинные дети должны так страдать?» Всем своим существом она стремилась пойти к ним, отереть с них слезы, разогнать их страх, прижать их покрепче к себе и пообещать им, что она никогда больше их не покинет. Никогда! Но не ей это было решать. По мере того, как она пыталась найти ответ на мучительные вопросы, бремя, лежавшее у нее на сердце, становилось все тяжелее. Пойдут ли мои дети по верному пути, когда вырастут? Кто преподаст им истину? Дорогой Господь, помоги мне выдержать эту борьбу. Отец, прибудь, пожалуйста, с моими детьми, исполни их жизнь миром, направив их стопы на путь истины. Утешь их одинокие сердца. Если они не будут служить тебе, когда вырастут, возьми их в свою славу сейчас, в их невинности. Она надеялась, что это была не эгоистичная молитва. Она знала, что не могла бы молиться об этом так спокойно, если была с ними. Она подумала о своем маленьком сыне, который ходил по золотым улицам, и улыбка сквозь слезы стерла с ее лица печать боли. Были ли его стопы склонны к блужданию по неверным дорогам? Веселый, шаловливый Питер был навсегда в безопасности вместе с Иисусом. Никаких слез по матери, никакой тоски по отцу, никакой боли, никакого страха. Она ни в коем случае не желала его возвращения в этот ужасный мир. «Ах, Питер! Узнаешь ли ты меня, когда я приду туда? Жаль, что ты не можешь рассказать мне сейчас, чему подобны небеса». Все ее мысли неизбежно устремлялись к ее осиротевшим детям, пытающимся совладеть жестоким, безобразным миром. «Почему?» — кричало ее материнское сердце, но чувство вины оставляло ее. «Я не должна спрашивать, почему?» Но этот вопрос все же не давал ей покоя. Ища ответа, Клаудина, казалось, услышала слова Иисуса, сказанные им на земле. «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». И Иисус уделял время малышам, и он также мог позаботиться и об ее детях. Разве он не говорил, что ни одна из птиц не забыта у небесного Отца? И, конечно же, ее дети были для него дороже, чем птицы. Если он может кормить птиц и одевать цветы, то разве он не обеспечит ее детей всем необходимым? В отчаянии она цеплялась за эти источники утешения. Очнувшись от своих размышлений, Клаудина сложила письмо и спрятала его. Повернувшись, наконец, к Яну, требующему внимания, она поставила его к себе на колени и взяла на руки. Возможно, именно это письмо обострило нетерпение Клаудины. Позже, в этот день, она сказала Генриху: «Я так устала сидеть здесь день за днем и месяц за месяцем. Я не страдаю от пыток, но постоянное бездействие также может быть пыткой. Я просидела здесь целую зиму, и вот снова наступила весна. Когда меня привели сюда, был жаркий августовский день», — вспомнила она.
«Им известно, что время может сломать человека. Именно поэтому нам необходимо наполнить свои мысли писанием и молитвами. Не поддавайся скуке и унынию», — ответил Генрих.
Понимая, что это действительно так, Клаудина постаралась вспомнить какую-нибудь песню. Из глубины ее памяти всплыла песня из книги, которую она когда-то выучила. Это была длинная песня, в которой рассказывалось о страданиях и победной смерти сестры в Господе несколько лет тому назад, и она тихо запела. Утро этого теплого весеннего дня было влажным и прохладным, но к полудню в камере, казалось, стало немного теплее, несмотря на то, что она всегда была сырой и холодной. Клаудина поставила Яна на пол, слегка наклоняясь вперед и держа его маленькие руки в своих. Весело лепеча что-то себе под нос, Ян сделал несколько неуверенных шагов, крепко держась за мамины руки. Его маленькие босые ножки неуверенно ступали по неровному земляному полу, а когда они дошли до середины просторной камеры, Клаудина услышала звук поворачивающегося в замке ключа. Быстро взяв Яна на руки, она, волнуясь, повернулась к двери. Тяжелая дверь со скрипом отворилась. На пороге стоял тюремщик с длинной веревкой в руке.
«Вас вызывают на допрос», — обратился он к Клаудине в своей обычной прямолинейной грубой манере. «Идемте со мной».
Генрих подошел к ней. «Я посижу с Яном», — сказал он, протягивая руки, чтобы взять малыша. Недовольный Ян громко захныкал. Пока тюремщик связывал Клаудине руки, Генрих прошел другой конец камеры, из всех сил стараясь успокоить плачущего малыша. Чем дальше уводили Клаудине, тем тише становились рыдания ее ребенка, и это все эхом отзывалось у нее в ушах, надрывая ее сердце. Целыми днями, когда ей нечего было делать, она играла с ним, и он очень полюбил и привязался к своей маме. Когда ее вели по коридору и затем вверх по лестнице, ее женское естество запротестовало против того, чтобы быть увиденной в таком состоянии. Она тщетно пыталась руками зачесать назад свои запутанные, непослушные волосы, выбившиеся из-под запачканного и измятого покрывала. Такими же тщетными были и ее попытки разгладить свое измятое, выпачканное платье. Она знала о том, что была грязной и что от нее исходит дурной запах. Ей всегда нестерпимо относившейся к грязи, теперь приходилось выглядеть таким образом. «Ради Христа я должна перенести и это», — сказала она себе. Поднявшись на последнюю ступеньку, она последовала за тюремщиком, находившуюся тут же неподалеку комнату. Поднимаясь по лестнице, Клаудина ослабела и запыхалась, поэтому она с облегчением опустилась на стул, поставленный перед ней. Затем тюремщик покинул комнату. Оглядевшись по сторонам, Клаудина узнала в одном из священников того самого, который допрашивал ее ранее. Вместе с ним за длинным столом сидели еще несколько других. Ее взгляд остановился на мужчине, равнодушно глядевшем на нее. В одной руке, лежавшей на стопке бумаг, он держал перо, а другой подпирал подбородок. Она предположила, что он был писарем криминального суда. Кроме них в комнате было еще два человека. В одном она узнала чиновника, а лицо другого выражало большое достоинство. Наверное, это был судья. Чиновник прокашлялся.
«У вас было немало времени для того, чтобы обдумать свое положение. Мы представили вам для этого достаточно времени». Его улыбка была холодной и отталкивающей. «И теперь вы уже готовы исповедать свои грехи священнику и вернуться к своей семье, туда, где ваше место, не так ли?»
Клаудина тихо ответила. «Я не знаю ни о каком грехе, который я должна была бы исповедать».
«Ну-ну», — возразил он. «Не станете же вы утверждать, что вы совершенны. Вы пробыли здесь все эти месяцы, ни разу не исповедавшись, и при этом говорите, что вам нечего исповедовать».
«Священники все равно не могут прощать грехи. Только Христос может прощать грехи. Я исповедую свои грехи Ему». Чиновник поднял руку.
«Прекратите! Никогда больше не смейте проявлять такое неуважение по отношению к этому образованному господину!» Он указал рукой на священника, которого я пригласил сюда для того, чтобы приобрести вашу душу.
Теперь заговорил священник.
«Нам очень жаль, что вы придерживаетесь этого глупого мнения. Я не испытываю к нему столь достаточного почтения, чтобы даже назвать его верой. Это просто мнение».
Все эти слова были сказаны тихим голосом. В ответ Клаудины звучало твердое убеждение. «Мы желаем исполнить только то, чему учит нас Христос в своем слове. Мы не хотим иметь ничего общего ни с вашими идолами и храмами, ни с вашими человеческими заповедями. Стефан однажды сказал, что Всевышний не в рукотворных храмах живет».
«Ах ты, глупая женщина!» — заявился.